Глава 7. Самым странным в комках было то, что они остались. Исчезли только продавцы. Сами бесформенные сооружения продолжали стоять, и ничего с ними не делалось. Горел внутри свет, работала вентиляция. Остались занавески между торговой зоной и местом, где продавцы отдыхали на кушетке и получали товары из стеклянного куба-синтезатора. Занавески, разумеется, скоро сперли. Кушетки и стеклянные кубы тоже быстро утащили. Государство опечатало и охраняло несколько комков в Москве, но, как говорил Лихачев, кушетка оказалась просто кушеткой. Штора просто шторой, а стеклянный куб — кубом из стекла. Никаких признаков высоких технологий. В кубе-синтезаторе, скорее всего, технологии были, но то ли оказались нашим ученым не по зубам, то ли продавцы извлекли их, оставив пустую стеклянную коробку. Так что большая часть комков осталась бесхозной и разграбленной. В некоторых открыли бары и маленькие клубы, в других поселились психи, обожествляющие продавцов, или бомжи. Некоторые стояли пустыми, лишь иногда в них устраивали тусы-подростки, бухающие и трахающиеся прямо на прилавке. В моем комке, рядом с Гнездниковским, неделю процветал самый натуральный карго-культ. Какой-то псих замотался в балахон, копирующий одежду продавцов, и принимал у серчеров кристаллики, расплачиваясь рукописными расписками. Принято в обмен на лекарства для улучшения памяти. Принято в обмен на ящик коньяка Деламен 50-летнего. Принято в обмен... Курс был даже лучше, чем у продавцов, а псих уверял, что его назначили временно принимать кристаллы, и потом все будет выплачено. К нему приходили и сдавали лут, хотя, наверное, понимали, это фуфло. Так когда-то люди вкладывали деньги в финансовые пирамиды. Через неделю серчерам надоело. Психа побили, сорвали занавеску, которую он повесил вместо украденной, и обнаружили старую акриловую ванну, засыпанную кристалликами. В ней псих и спал, раздевшись догола, что помогло кристалликам не протухнуть. Но обошлось ему еще в несколько хороших пинков и затрещин. Вместо стеклянного куба, кстати, он поставил пустой разбитый аквариум, в который зачем-то положил мягкую игрушку — рыбку Дори. После этого комок опустел. Иногда молодежь тут тусила, но отпугивающее излучение гнезда все-таки делало место не слишком уютным. Вот и сейчас, когда я вошел в комок, дверь оказалась не такой прочной, как стены, и болталась на одной петле, там никого не было. Горел свет, воздух оставался чист и прохладен, несмотря на то, что на прилавке стояли в ряд пустые пивные бутылки и лежали в бумажных тарелках остатки вяленых лещей. Ну или какой-то иной рыбы, я в ней плохо разбираюсь. Хорошая вентиляция. Ну, в общем, мы гуляли тут довольно культурно, свинячили в меру. Сам не знаю, зачем я сюда зашел перед визитом в гнездо. То ли ностальгия какая-то прорезалась, то ли хотелось верить, что открою дверь, а за ней все как прежде. Но жизнь так устроена, что, как прежде, никогда ничего не бывает. Лучше, хуже, но всегда иначе. Я запрыгнул на прилавок. Посидел в ожидании, глядя на перевернутую ванну и разбитый аквариум. Плюшевая рыбка смотрела на меня восторженными глупыми глазами. — Ну, давай, шрёдингеровский продавец, появляйся из небытия. — Нет... Никого не возникало. «Я этого не хотел», — сказал я негромко. «Меня все устраивало. Это родители переживали, а мне такая жизнь нравилась». Я помолчал, но ответа, конечно же, не было. В этом преимущество разговора с пустотой. «Но я же не мог пройти мимо», — продолжил я. «Отпустить девчонку одну в гнездо, где всех поубивали. Я не мог». — Да мог ты, мог! — раздалось за спиной. Я обернулся и увидел Ивана. Прежний стоял у двери, закутанный во что-то вроде накидки из тонких искрящихся нитей, будто нацепил на себя пучок гирлянд. По нитям пробегали разноцветные огоньки. — Вот ж не думал, что вы пользуетесь такими технологиями, — сказал я. — Почему? — Ну, раньше не требовалось, — прежний усмехнулся. Эта штука экранирует меня от всего. Но я вас вижу, потому что я так захотел. К кстати, не называй меня по имени, хорошо? Твои слова могут услышать». Я подумал и кивнул. Что ж, если я встретил инсека, пусть даже клона, стоило ожидать и визита прежнего. «Чего хотел жук?» Я даже не сразу понял, что речь об инсеке. Все-таки они не были насекомыми, несмотря на внешнее сходство. «Чего?» «Видимо, это я просил о встрече, когда был на ч-ч-ж-ж». Иван поморщился. «Такой чудовищный акцент. Для инсека твои слова прозвучали бы, как на вращающейся в воде игле». Я пожал плечами. «Зачем ты просил о встрече?» «Чтобы отчитаться?» Я подумал. «Нет, чтобы вспомнить. Хм, твой высший продолжает темнить?» Я глянул на Ивана с любопытством. «Это знаете». «Да от тебя несет его присутствием». Прежний передернул плечами. «Нет, сейчас его нет. Но он тебя хорошенько использовал. А ведь я сразу говорил. Максим не так прост. Я всем это говорил». «Может, знаете, и кто он такой?» «Нет. И в этом вся проблема». Прежний развел руками. «Но он враг высшему Миланы. Значит, нам не враг». «Все не так просто». «Просто никогда не бывает. Но ты видишь, я рискнул прийти». Говоря о риске, он, конечно, был прав. Высший выгнал прежних с земли, а высшие не шутят. «Хорошо, что дальше?» «Хочу предложить помощь». Я пожал плечами. «Ты же не побрезговал обратиться к инсекам? А они относятся к людям куда хуже нас». «Какую помощь?» «В противостоянии высшему Миланы». Прежний неторопливо подошел, уселся рядом со мной. Дружелюбно улыбнулся. «И не спеши, не говори нет. Во-первых, мы согласны на независимость Земли. Это болезненно, но мы справимся. А ты развивай Землю, как сочтешь нужным. Будем немножко союзниками. Ну или хотя бы не врагами. Если поможешь задавить жуков, совсем хорошо. Станешь держать нейтралитет — прекрасно. Во-вторых, тебя терзает мысль, что придется сражаться с девушкой, которую любишь. Если мы поможем, есть шанс победить высшего, не убивая ее. Ну что, все еще хочешь отказаться?» Я молчал. «Ты попал в неприятную ситуацию. Ты не можешь разделить с Миланой землю. Я понимаю, что и сдаться ты не можешь. Даже если решишь поиграть в благородство, твой высший этого не позволит. Ты вынужден сражаться». «Дело не в этом», — сказал я. «Если я уступлю, и мой высший исчезнет, то погибнет вся галактика». Иван некоторое время смотрел на меня, потом расплылся в улыбке. «Максим, прости, если задену твое самолюбие, но такого не бывает. Высшие появляются и исчезают, уходя на следующую ступень бытия. Начинают возвышаться другие цивилизации, идут к сингулярности, порождают предсингулярных особей, потом превращаются в высших. Уходят». «Бла-бла-бла», — сказал я. «Мне знакома эта история». «Откуда?» «Сам ее рассказал. В другой реальности, куда я уходил». «Ну вот видишь, это вечный вопрос развития разума, друг мой. Все уже было. Нет ничего нового под Луной. Да и Луны уже нет. Я всецело за то, чтобы ты победил. Но я против такого наглого вранья. Если твой высший погибнет, то мир исчезнет лишь для него». Я размышлял. Могут ли высшие врать? «А, конечно же, могут». «Так что прими нашу помощь», — сказал Иван. «Девчонку спасем. Ты же знаешь, она мне тоже нравится». Он подмигнул мне, но как-то не обидно, словно искренне завидуя, без скабрезностей и угроз. «А кто у тебя основа?» — спросил я. «Мы не называем их основой», — ответил Иван серьезно, — «только корнем. Мой первый, он был воин, князь, широко известный в узком кругу. Была битва. В общем, он создал неплохой смысл. Его заметили. Те настоящие прежние, оставшиеся с прошлых времен. Мы же принимаем новичков, хоть и нечастым. Вот и меня. Его приняли. Сочли достойным и полезным. Что за смысл у него был? «Такого не спрашивают», — Иван погрозил мне пальцем. «Но если упрощая, это была дерзость. Дерзость в бою, готовность поставить все на кон, рискнуть». «Это может быть смыслом?» — поразился я. «В той ситуации, когда князь достал из ножен меч и стал прикрывать отход своих убегающих ратников? Да, это был удивительный смысл. Разбитая армия остановилась и снова пошла в бой. И победила». «Верно, он был неплохим человеком», — сказал я, помедлив. «Как ж ты таким говном стал?» «Жизнь заставила». На лице Ивана не дрогнул ни единый мускул. «Ну так что, принимаешь нашу помощь?» «Опять ставишь все на кон и достаешь меч из ножен?» Иван подумал и просиял. «В общем-то, да. Могу я с ним поговорить?» «Он лет 100 не высовывался, как я его понимаю. И все же...» Иван закрыл глаза. «Он сидел так довольно долго. С минуту, может быть. А учитывая, что время для прежних величина относительная, его разговор с князем мог занять и несколько часов, и несколько дней. Но когда Иван снова глянул на меня, я понял, что это взгляд другого человека. «Приветствую», — сказал я. Прежний снял очки и положил их между нами. С любопытством осмотрелся. Не думаю, что он был не в курсе, где находится и что происходит, но, наверное, когда новая личность выныривает из карманной вселенной, она воспринимает все иначе. «Что ты хотел, Максим?» У него стал другой голос. Не то чтобы жестче, тверже, более усталый и разочарованный. Чем-то похожий на голос Лихачева, я подумал о полковнике, которого подставил, и у меня заныло в груди. «Хотел, чтобы вы сказали, как поступить».
«Ты не знаешь меня, но поверишь моему совету.
Я знаю его и не поверю его совету». Прежний, понимающий, кивнул. Спросил.
«Иван не такой уж пятигус и не гораздок, как ты думаешь. Все-таки мое семя. Идешь к своей жнице?»
«Она уже не совсем жнится. Она превращается в человека». Не знаю уж зачем, но я добавил, будто хвастаясь. У нее даже женские дела начались.
«Человека не делает человеком пролитая кровь», — сказал прежний. «Ни своя, ни чужая. Ни кровь смерти, ни кровь жизни. Ни мужчину, ни женщину».
«Кровь — это плохо», — согласился я.
«Кровь не хорошо и не плохо. Кровь — это сама жизнь».
«А что тогда делает человека человеком?» Не знаю, зачем я это спросил. Наверное, мне просто было интересно разговаривать с этим существом из тьмы веков.
«Если бы я знал, юноша...»
Прежний иронично посмотрел на меня.
«Возможно, тогда мой смысл был бы важен для всей галактики». Иван сказал правду. Так как он ее видит и понимает. Он готов помочь. Правители Равиана тоже придут. Не все, но многие.
Я вспомнил Мира, жрицу. Кто там еще в колоде? Шут, император, императрица. Это если не явится высший прежних, который воплощает все их смыслы. «Ну, конечно же, мы победим высшего Миланы. У них был бы шанс и без меня, а уж со мной без вариантов».
«Земля?» — пробормотал я. «Землю оставят тебе. Они пришли из таких глубин времен, Максим, что я для них несмышленное дитя. Правители Равиана плохо учатся новому. Но все-таки учатся. И они решили попробовать сотрудничество. Огромный шаг с их стороны».
Я кивнул. «Наверное, так оно и есть.
Не слушай ни меня, ни моего амбициозного потомка, — сказал прежний. Не пытайся переложить свой выбор на других. Он перестанет быть твоим выбором. У тебя может не быть ничего, кроме выбора. Но пока он есть, ты существуешь.
А если нет?
О, выбор есть всегда.
Прежний закрыл глаза, сказал:
«Мне тяжело здесь. Ты спросил все, что хотел.
Вы правда князь?» Прежний приоткрыл один глаз и насмешливо посмотрел на меня.
«Боярин. Жаль. Тогда считай князем. Я привык».
Снова закрыл глаза, а когда поднял веки, это уже был Иван. «Поговорили?» — спросил он с жадным любопытством. «Да», — коротко ответил я. «Похоже, корень не позволил своим отпрыскам присутствовать при разговоре». «И что?» Я смотрел на него и вспоминал гнезда, измененных, изуродованных инсеками, жниц, стражей, монахов, всех. А еще те миллионы и миллионы детей, что тысячи лет рекрутировались с земли прежней. Дарина как-то сказала, что чума в Европе была прикрытием для массового забора в Равианскую гвардию. Прежние тогда терпели поражение за поражением, им нужны были миллионы рекрутов, а это очень много для XIV века. Труден выбор между двух зол. «Приходите», — сказал я. «Куда?» — быстро спросил Иван. «Найдете», — коротко ответил я. Он не стал спорить. Ободряюще улыбнулся мне и исчез, только накидка из нити полыхнула напоследок. Я прислушался к себе. Высший никак не реагировал. Кажется, он и впрямь на время ушел. Одобряет он или нет? Я подумал и решил, что мне плевать. Нельзя перекладывать свой выбор на других. Гнездо притихло, когда я подошел к дверям. Показалось мне, или оплетающие министерские стены паутины стало меньше? Паутина — побочный продукт, возникающий при строительстве гнезда. Люди создают кристаллы, измененные паутину. В кристаллах скрыты эмоции и смыслы. В паутине — нейронная сеть гнезда. Если измененных становится меньше, то и паутина прирастает медленнее. Обезумевшей женщины с мертвым ребенком возле гнезда не было. То ли сама ушла, то ли увели родственники или полиция. Я открыл дверь и вошел во влажную полутьму. Вдохнул воздух гнезда. Пахло чем-то прелым и древним. Такой запах, наверное, в плохих и запущенных домах престарелых. Пахло тленом и угасанием. Гнездо умирало. Теперь я понял это внезапно и с болезненной отчетливостью. Все, лишившееся цели, умирает. Уходят из жизни люди, создавшие все, что могли создать, и воспитавшие детей. Рушатся дома, в которых не живут. Тускнеет и рассыпается жемчуг, который не носят. Истощаются аккумуляторы, которые не заряжают. Наверное, гаснут даже звезды, которым не для кого светить. На самом деле в этом почти нет грусти. Есть только обида, что путь кончается в самом начале дороги, что не удастся узнать, что там, в конце. Это как сожаление продавца, что не удастся досмотреть сериал. Мелочь, но досадно. Мне показалось, что я начал понимать прежних и инсеков, когда-то решившихся любой ценой досмотреть сериал до конца. Узнать, каков будет финал вселенной, и как начнется, если начнется новое. Это ведь по-настоящему большое искушение. Охраны у дверей тоже не было, зато стояло большое мягкое кресло. Рядом с ним валялось несколько грязноватых декоративных подушек, жалкие остатки былого великолепия. Почти на всех подушках были изображены котики. Видимо, у какой-то куколки рука не поднялась их выбросить. Я сел в кресло, подпер подбородок рукой, уставился вглубь гнезда. Они же знают, что я здесь. Что я человек, Максим Воронцов, Я не виноват, что стал основой какого-то непонятного высшего. Я убивал и умирал за это гнездо, как и за все другие. Распрощался со своей человеческой сущностью и снова ее обрел. Нечестно как-то. Я потянулся к гнезду, попытался погрузиться в его виртуальное пространство, но гнездо уворачивалось, ускользало. То ли боялось меня, то ли брезговало. Я мог бы пробиться силой, но не стал. Все равно не знал, что хочу спросить и сказать. «Максим, зрение у меня по-прежнему было лучше человеческого. Я узнал их, едва они показались на лестнице». «Елена?» — крикнул я, вскакивая. «Деда Боря!» Старички-разбойнички неловко улыбались, спускаясь ко мне. «Василий не смог приехать», — сказала Елена. «У него жена рожает прямо сейчас». «Чего?» — почему-то я поразился. «Жена? Он же... старый?» — хихикнул деда Боря. «Ему полтинник с небольшим, юноша. Ну, как ты?» Я неловко пожал плечами. Деда Боря взглядом показал Елене на кресло, а не стала кокетничать, села. Деда Боря, крякнув, присел на пол, брезгливо подгреб под спину пару подушек. «А как вы?» — спросил я, садясь рядом.
«Эх, пока живой», — ответил он раздраженно. «Слушай, ты можешь меня сделать молодым, здоровым и богатым?»
«Это три желания?» — я попытался улыбнуться.
«Нет, это первое. Так можешь или нет?»
«Высший может, конечно. Но он со мной не общается».
«Эх, вот и Милана так говорит», — вздохнул деда Боря. «Ладно, юноша, рассказывай».
Елена подняла руку. «Погоди. Для начала. Мы знаем, что в тебе проявляется какой-то новый высший. И что у него конфликт с высшим Миланы. Ты его заманил в параллельный мир, хотел уничтожить. Теперь рассказывай».
«Я мало что могу рассказать», — покачал головой я. «Все так и было. Только я про это не знал. Я сегодня кое-что выяснил. В общем, этот высший все проделал с помощью высшего инсеков».
«Главный вопрос — зачем?» — заметил деда Боря.
«Милана тут?»
«Максим, кто тут может отвечать вопросом на вопрос?»
Я пожал плечами, но на всякий случай сказал: «Вы».
«Правильно. Миланы в гнезде нет. Дарина и Анастасия тут. Мы попросили их пока не выходить, раз уж они нас позвали. Зачем твой высший все это творит?»
«Я скажу. Только это больше мои догадки», — ответил я. «Понимаете, каждый мир разумных существ рано или поздно, ну, если ему позволить, обретает какой-то один основной смысл. Создает высшего, который собирает в себе все знания цивилизации, все ее мечты, всю ее память. Ну, вроде планетарного бога становится».
«Эгрегор», — непонятно произнес деда Боря с явным удовлетворением.
«Да уймись ты со своим эгрегором», — раздраженно ответила Елена.
«Планетарный эгрегор», — упрямо повторил деда Боря.
«Ноосфера», — с напором сказала Елена. «Мы же обсуждали это миллион раз. Ноосфера и точка. Омега. Что писал Тейяр де Шарден?
Последний член ряда. Он вместе с тем вне ряда. Вот что такое высший омега. Автономный, существующий, необратимый, трансцендентный. Все признаки налицо. И, кстати, Франк Типлер прямо называл омегу результатом сингулярности». «Я не могу понять, почему ты упрямо именуешь Грегор омегой», — мрачно ответил деда Боря. «Тебе не кажется, что мы ведем спор о терминах, а у бедного мальчика сейчас остатки мозгов закипят?»
Очки-разбойнички уставились на меня. «Слушайте, моим мозгам уже все равно», — ответил я. «И мне плевать, как называть это высший. Эгрегор, омега. Он в любом случае должен быть единственным, как итог развития цивилизации. А их с высшим Миланы двое. Значит, остаться должен только один».
«Как Дункан Маклауд», — торжественно сказал деда Боря.
«Слушайте, я не читал столько книг. Я не знаю этих ученых.
Деда Боря вздохнул, закатил глаза, но промолчал. «В общем, они вынуждены биться, — сказал я, — за выживание. И мое мнение тут ничего не значит».
«Никак не можешь повлиять, — тихо спросила Елена. — Тебе ведь нравится Милана. И выше у нее неплохой, правда?»
«Только он не наш, — возразил я. Его породили Тенни, а мы забрали. Я чувствовал, что расплата за это будет. Вот она и пришла». Елена кивнула. «К тому же он дал мне немного своей памяти, — продолжил я, — из будущего. Там очень много всего. Полный сумбур. Но я обдумал. Вроде как вначале все выходит хорошо. Даже прежние инсеки принимают его смысл. Он как-то всех объединяет. А потом мир гибнет».
«Наш мир?» — спросила Елена.
«Весь мир. Галактика. Или даже все галактики. Я не знаю, в чем дело, но нельзя позволить ему развиться». Елена и деда Боря переглянулись.
«Может, врет?» — спросил деда Боря с надеждой.
«Может. Но почему-то я верю». Елена всплеснула руками, встала, пнула подушку. Сказала:
«Но почему все так, а?
Мы этой весной мечтали об одном — узнать, существуют ли прежние, навалять им хотя бы немного. Все было так просто. А теперь?»
«А теперь еще проще», — ответил деда Боря. «Мы ни на что повлиять не можем. Только вот этот мальчик может. А мы и не знаем, за него надо болеть или за Милану».
Мы смотрели друг на друга. Я развел руками. Я и правда не знал, за кого им болеть.
«Ой, пойдем, Борис», — сказала Елена. «Пусть молодежь думает и решает».
«Думаешь, они решат правильно?»
Деда Боря с кряхтением поднялся, я придержал его за сухую тонкую руку.
«В молодости решаешь проще, но не факт, что верно».
«Не факт. Они пошли к лестнице, даже не прощаясь со мной. Я подумал, что понимаю, почему так. Они не знали, желать ли мне удачи. Я снова остался один, если не считать гнездо. Я вновь его чувствовал. Теплое, ласковое касание. Меня жалели, и от этого хотелось плакать».